по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
И после этой фразы обычно у нас говорит Олег Шевкун. Но сегодня, начиная эфир я приветствую вас сегодня всех в эфире. В эфире по страницам Библии мы находимся с вами. Мы встречаемся с вами в очередной раз, чтобы вместе читать Библию, рассуждать над Божьим Словом. И на самом деле у нас уникальная возможность есть, что мы можем читать Библию последовательно от начала до конца, потому что я рассуждала буквально недавно, ведь мы обычно, когда приходим в церковь, чаще всего мы слышим проповеди на какие-то конкретные темы, и они не последовательны. Либо мы изучаем какую-то книгу Библии, но тоже это не последовательно. У нас с вами есть уникальная возможность читать Библию именно от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы, это команда нашего сегодняшнего эфира, наш постоянный ведущий Олег Шевкун,
да,
я,
привет.
Алена Вальц, Александр Анисимов и Ольга Кракчиева. Приветствую всех. Приветствую тебя, Олег, в первую очередь.
Да, спасибо большое. Для тех, кто может потом спросить, а что случилось? Олег Шевкун в прошлый раз наговорил такого, что его потом до эфира не допустили. Нет, ну, Олег наговорить может такого, что до эфира не допустят, легко. Такое с ним в жизни было. Но в данном случае я попросил Алену, мы с ней договорились, она сегодня, знаете, как вот протянуть руки в поддержке, да, я, к сожалению, приболел, поэтому у нас не было эфира в прошлый раз, постараюсь сегодня говорить тихо, спокойно, для того, чтобы этот эфир провести до конца и провести его так, как действительно Богу угодно, я думаю, что мы вместе это сделаем, тем более с Божьей силой и с Божьим водительством. Вот, и сегодня мы с вами читаем книгу Эздры, и потом книгу Неемии. В наших коротких программах мы с вами уже к этим книгам обращались. И я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через все наши группы, там, где вы нас смотрите. А, простите, theos.media, сайт theos.media.
Да,
наши группы, там, где вы нас смотрите, слушаете, по привычке, старая привычка. Плохо, сложно избавляться от старых привычек, Алена?
Да, сложно.
Вот, да, и я хотел бы сегодня обратить внимание на двух людей. Я бы хотел обратить внимание на вот героев этих книг «Эздру и Неемию», потому что это очень разные люди, но, с другой стороны, это люди, которые призваны Богом. Вот при всех отличиях, у них есть нечто общее. Это Божие призвание. И вот как раз Господу, призвавшему их, каждый из них и служит. Я молю Господа о том, чтобы каждый из нас на своем месте мог конкретно служить согласно тому призванию, которое мы получили. Но я понимаю, что за две недели, которые у нас прошли, есть и комментарии от слушателей, и вроде бы Алена что-то такое припасла. Не, припасла это как белочка орешки.
Да, но есть комментарии, которые у нас были на прошедшей неделе, после последнего эфира, поэтому некоторые комментарии я хотела бы прочесть. Тем более это ценно, когда вы пишете ваши комментарии, мы их, и когда есть возможность, мы с радостью их всегда читаем. И сегодня как раз такой день. Александра или Сандра пишет: «Спасибо за беседу. Мне трудно поверить, что Бог не будет выискивать у меня недостатков. Люди же выискивают, а Богу больше известно обо мне разного. Чего люди не знают».
Да, во-первых, Богу не надо выискивать именно по этой причине. Он знает нас такими, какие мы есть. Он наш Творец.
Мне кажется, даже лучше, чем мы себя знаем.
О, да. Знаешь, по-моему, в наши программы записываются и готовятся по материалам программ доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот в одной из его передач, по-моему, он даже это повторял, да, у него есть такой хороший пассаж. Я не помню, в связи с какой библейской книгой это было сказано, но возможности сказать это много в связи с разными библейскими книгами. Значит, мысль следующая. Он говорит, есть люди, которые меня начинают критиковать, и начинают указывать, какие во мне недостатки, и пытаются меня через это унизить. Вот я сейчас тебе скажу. И ты вот, значит, впадешь в уныние, потому что у тебя вот это вот одно, другое, третье, один недостаток, другой, третий. На что доктор Маги отвечал так: люди, если бы вы знали обо мне все, что я знаю о, тебе, о себе, то вот эти конкретные упреки, конкретные укоры показались бы комариными укусами, то есть показали бы какой малостью, да? Но если бы я знал о себе все, что знает обо мне Бог, то все остальное, в общем, стерлось бы, потому что Бог знает обо мне гораздо больше. И есть две вещи здесь. Бог все равно меня любит, и Он все равно Бог Отец отдал за меня на кресте Сына Своего Иисуса Христа. Вот это невероятно. Но дальше доктор Маги делал следующий вывод. Когда мы приходим к Господу, когда мы принимаем жертву Иисуса Христа, которая принесена за нас, тогда наступает и следующий момент. И следующий момент заключается в том, что мы можем сказать Господу: «Боже, исправь во мне, или дай мне силу увидеть и исправить те недостатки, те главные недостатки, которые во мне есть». Разовью еще этот момент. Иногда люди видят совершенно не те недостатки, над которыми Бог хочет, чтобы ты работал. Не то считают недостатками. Пример не из доктора Маги, но из таких пасторских историй. Значит, жена мужу говорит: слушай, у меня есть одна вещь, которая меня абсолютно в тебе раздражает. Я этого вот не могу просто переносить больше. Сделай что-нибудь по этому поводу. Муж такой удивленный. Как только одна, ему даже интересно стало. Ну ты скажи, какая? Она говорит: в последнее время ты, когда разговариваешь, ты периодически вот так причмокиваешь. И меня это так раздражает. Муж такой: знаешь, милая, есть гораздо более серьезные вещи, которые меня в себе раздражают. Ну а в данном случае все гораздо проще. Мне просто нужно пойти к стоматологу и заняться своими зубами, может быть, уже и протезами. Ну что он потом и сделал. Вот. Но вот это вот, когда мы начинаем выискивать друг у друга, да, конечно, иногда мы говорим о важных вещах, иногда о серьезных вещах, но иногда начинается вот это, вот меня вот в такой вот в тебе раздражает. Это как, понимаете, у человека рана в сердце, рана на сердце, а ему говорят: слушай, у тебя там прыщик на правой щеке, меня он так раздражает. Вот, то есть я к чему? Да, люди выискивают зачастую. Да и мы выискиваем у других людей тоже. И нас порой в других людях тоже раздражает то, что с Божьей точки зрения далеко не столь важно. Но дальше смысл в том, чтобы прийти к Богу и сказать: Господи, что ты хочешь во мне изменить? Спасибо тебе, что ты послал Сына своего, Иисуса Христа. Господи, спасибо тебе, Иисус, что ты умер за меня. А вот дальше что ты во мне хочешь изменить? Не вот этот сосед во мне что-то хочет изменить, а ты. И дальше уже мы над этим работаем. Знаете, почему я так проговариваю? Потому что есть такой ответ, когда на это говорят примерно так, что Бог как бы людей раздражает, но Бог же тебя все равно любит. И здесь ставят точку. Но стоп. Бог также хочет нас менять. Духом Святым Он нас меняет. Мы не можем сказать, что вот Он просто любит и все. Да, Он любит. Но при этом для него важно, чтобы мы становились другими. Вот об этом никогда в жизни забывать нельзя.
И я думаю, что нам никогда не нужно забывать, кем мы являемся во Христе Иисусе. Во-первых, мы Его дети, и вообще мы Его творение, созданное на добрые дела именно во Христе Иисусе. И когда у нас есть вот понимание нашего предназначения, тогда... Ну, я понимаю, что мы не можем быть совершенными, но нам и не нужно быть совершенными. Но когда у нас есть понимание вообще нашего предназначения, понимание того, кем мы являемся, тогда все остальное становится не настолько важным.
Ну и, кстати, это как раз то понимание, которое было у Эздры и у Неемии. Именно поэтому они могли противостоять позиции. Это возвращаясь к комментарию Сандры. Слушайте, сколько было качеств, которые некоторых людей раздражали в Эздре и Неемии. Одно из качеств, даже одно из... Нет, одно из их действий, которое раздражало противников, это то, что они продолжали восстанавливать стены и восстанавливать храм. А вот качество, которое к этому можно привязать, противников в Эздре и Неемии раздражала их упертость. Ну что ж вы такие упертые? Но вы не понимаете, что ситуация другая. Политическая ситуация тут в принципе другая. Как вы так можете? А вот они обращаются к Господу и делают то, чего Бог от них хочет. Это важно.
Давай я, знаешь, еще прочитаю, пока мы недалеко не углубились в нашу тему. Прочитаю еще один комментарий, тем более, что эту тему ты немножко затронул. Наталья Ражева пишет. «В нашей церковной общине говорят, что неправильно называть Иисуса нашим отцом, что отец – это Бог-отец, а Иисус – наш брат и жених церкви. Я путаюсь в понимании Троицы, но чаще обращаюсь именно к Иисусу Христу, так как его можно видеть или представлять во плоти. Так можно ли называть Иисуса Христа нашим отцом?»
Я бы согласился с вашим пастором, с лидером вашей общины. В строго богословском смысле нет. Расскажу вам даже по этому поводу. В мои семинарские годы... вообще, конечно, неправильно разбирать молитвы студентов с богословской точки зрения. Как один студент говорит преподавателю богословия, «Но я же не к вам обращаюсь, а к Богу в молитве». А преподаватель богословия отвечает, но Господь поместил меня по какой-то причине вот в эту аудиторию и дал мне возможность эту молитву услышать. Вот, значит, я про что? Да, как раз была ситуация, когда один из студентов на занятии по богословию как раз стал молиться и говорит, «Отче Иисусе», что-то такое, «Father Jesus», «Отец Иисус». Вот. И ему очень четко было сказано, и правильно было сказано, что тогда у нас будет проблема в понимании Троицы. Потому что есть Бог Отец. Да, при этом мы понимаем, на основе, в частности, послания к Колоссянам, первая глава, высокая христология, да, что через Иисуса или в Иисусе Бог сотворил все. Но вот эта вот история, вот это различие внутри Троицы, его важно помнить. И да, когда вам говорят о том, что Иисус наш брат, но он, это не дает нам возможности быть, не знаю, понебратскими в отношении со Христом. Когда говорят о том, что Иисус жених церкви, это точно, это библейская история, то, что сказано в Библии. Но здесь, правда, тоже есть одна ошибка. Уважаемые сестры, дорогие сестры, я это слышал, я слышал эту ошибку лично у людей. Когда говорят, Иисус, ты мой жених. Нет, я не хочу никого разочаровывать. Иисус – жених церкви, а мы – часть церкви. Понимаете, какая вещь? Да, он мой Бог, он мой Спаситель, потому что он меня спас. Но он жених церкви. И поскольку я принадлежу к церкви, как часть церкви, как часть тела Христова, я буду на этом брачном пире. Поэтому на 100% поддерживаю то учение, которое у вас в церкви есть. Да и в принципе, смотрите, тут конечно, можно сказать, ну, Троица – это такая сложная для понимания материя, Троица, великие умы богословия в этом запутывались. Но если в этом запутаться, то начинаются серьезные проблемы. Если вы следите за спорами, допустим, в соцсетях, да, вы видите дискуссию, или вы наверняка увидели дискуссию, которая, особенно последние месяцы, в русскоязычном сообществе началась. Я не буду сейчас туда уходить, но дискуссия важная. По поводу божественности Иисуса Христа. Учит ли Библия божественности Иисуса Христа? И вот, там, в частности, Алексей Прокопенко написал замечательное, сделал замечательное видео, в которых он говорил, что, конечно, да. И показывает ясную, четкую библейскую позицию. Поэтому будьте осторожны с учением о Троице. Но не нужно также быть агностиком, говорить, что «Ой, я ничего не понимаю и никогда не смогу понять».
Ну, вот, в принципе, можем... я думаю, мы можем перейти к нашим книгам, книги Ездр, книги Неемии.
Да, значит, смотрите, давайте начнем с даже не главного, а с той ошибки, которую часто люди совершают. Значит, мы часто говорим, причем правильно говорим, я абсолютно согласен, тем более сам об этом говорю, что книги Библии важно читать одним заходом. То есть вы берете книгу...
Кажется, читаете, можно было бы поставить прям точку книги Библии, надо читать.
Читать, точка. Да, да. Вот, одним заходом. Значит, проблема, однако, заключается в том, что далеко не всегда... Книги Библии написаны четко хронологически. А мы, конечно, с вами еще дойдем до пророков. У пророков с хронологией будет отдельная история. И там даже есть такое понятие, называется пророческое время. Вот. Ну, дойдем, я об этом поговорю. Значит, что у нас с книгой Ездры и Неемии? А конкретно с книгой Ездры. Дело в том, что в книге всего 10 глав. Но события этой книги охватывают где-то около 80 или даже 100 лет. Ну так, ничего, 80 скорее, 80 все-таки. И обычному читателю, который не подготовлен к этой истории, который в этом пока, может быть, не очень разбирается, бывает трудно понять, где же вот этот переход. Значит, давайте быстренько и очень коротко выстроим хронологию и поймем, что же там происходит. Ну, начнем даже до книги Эздры. Вы помните, вот эти были три группы иудеев, которые были уведены из Иерусалима. Мы с вами об этом читали в книгах царств и книгах Паралипоменон. Вот. Там, кстати, тоже достаточно широкая такая хронология. Первый приход Навуходоносора в Иерусалим – это 605 год до Рождества Христова. Но заканчивается, это последняя группа людей, которых переселили из Иерусалима, уходит в 586 году. Запомните, пожалуйста, этот момент. Еще раз, 586 год, выход последней группы людей из Иерусалима. Теперь иудеи находятся под властью Вавилона. И вот этот промежуток власти Вавилона, он на самом деле очень длинный. Мы отсчитали, значит, у нас получается одна картинка. Это 586 год, одна часть. А вот вторая часть этого отрезка, следующая дата, это 539 год. 586, 539. Что у нас в 539 году? В 539 году у нас Персия завоевывает Вавилон, покоряет Вавилон. Значит, мы как-то иногда думаем, что ну вот было два периода, вавилонский и персидский. Да. Но персидский период начинается буквально за пару лет до событий книги Эздры. Итак, Персия покоряет Вавилон, это 539 год. Дальше. Проходит где-то три года. Ну, в разных источниках здесь по-разному немножко. Но указ, с которого начинается вся история книги Эздры, это 536 год до Рождества Христова. Это первый год Кира, царя персидского. 536 год. Теперь, а вот дальше начинаются интересные вещи. Дальше издается указ, первая группа отправляется в Иерусалим, начинает восстанавливать, пока еще, значит, сначала основание храма, потом весь храм. Первое соприкосновение с врагами, это 4 глава. И потом начинается служение пророков. Пророк Агей и пророк Захария. Вот даты здесь – это 525-520 годы до Рождества Христова. То есть еще через 15 лет. Дальше. Дальше начинается следующая оппозиция. Это когда на строителей храма клевещут царю. Вот, и говорят о том, что все вот это мятеж или подготовка к мятежу, надо постройку храма прекратить. и его прекращают. И храм не строится еще на протяжении 5 лет. Вот так бежит время. А дальше восстанавливает, продолжается царь храм, восстановление храма. А это уже Дарий, период царя Дария. Находит этот самый указ Кира. И восстановление храма завершается. Значит, что у нас в результате получается? Это только 6 первых глав книги Эзры. А временной промежуток тут уже такой достаточно серьезный. То есть мы дошли от 536 года, от указа Кира, мы дошли до 520 года. Это у нас пророк Захария и пророк Агей. И вот эта 6 глава завершается восстановление храма где-то в 516 году. И вот датой завершения строительства второго храма обычно считается как раз 516 год. Вот просто это запомните. Значит, 536 год, начало книги Эзры, указ. В 516 году этот храм построен, восстановлен. То есть у нас здесь уже 20 лет. Я полагаю, что были люди, которые в жизни своей так и не увидели исполнение этого указа. И они бы могли сказать, что как-то Бог не вовремя все делает, я тут умираю, а храм так и не восстановили. Вот Божию справедливость и Божие действие нужно воспринимать на более широких отрезках времени, чем просто наша человеческая жизнь. Значит, теперь, а вот дальше интересно. Между 6 и 7 главами книги Эзры есть огромное хронологическое различие, вот этот самый барьер. Дело в том, что дальше мы читаем про царствование Артаксеркса, и по консервативной хронологии, не все с этим согласятся, 7 глава у нас начинается словом «после сих происшествий». И когда ты читаешь после сих происшествий, я не знаю, как у тебя, Алена,
я думаю, что это после 6 главы.
Да, прямо сразу после 6.
Да.
А нет, тут проходят еще годы. Значит, мы 6 главу оставили, конец 6 главы, 516 год. А вот 7 глава у нас начинается примерно в 464 году. И вот тут у нас сидит эта замечательная фразочка «после сих происшествий». Причем царствовал Артаксеркс это достаточно долго. Он в 464 году начал царствовать. Процарствовал он 40 лет. Скорее всего, через сколько-то лет уже после начала царства Артаксеркса консервативно это датируется где-то 458 годом. Эздра вместе с группой возвращенцев, да, собственно говоря, возвращается в Иерусалим. Потому что первая группа, о которой говорилось в начале книги, это под руководством Зарававеля. Мы с вами об этом тоже уже говорили. Вот. А вторая группа уже здесь, 458 годы. У него задача не восстановление храма. У него есть конкретная миссия. Он ведь у нас священник. И он идет туда как священник. Он призван для того, чтобы учить закону Божьему в Иудее, чтобы быть Божьим инструментом для дальнейших духовных реформ. Да, вы помните 10 главу, когда вот он молится в 9 главе. 10 глава, они оставляют своих чужестранных жен. Об этом тоже поговорим сегодня. Вот, это его цель. Значит, теперь смотрите, что получается. Храм был восстановлен физически. То есть было восстановлено здание, сооружение. Или даже построено. Мы говорим об этом втором храме, как построенном. Дальше проходит много лет, пока Господь не начинает следующий этап этого восстановления. Это этап духовный. Вот. И, собственно говоря, сюда включаются и реформы при Эздре. Теперь, в этот же период, чуть-чуть позже, обычно это датируется 445 годом. Вот эта история, когда Неемия получает вот эту миссию, он был виночерпием у царя Артаксеркса, он получает эту миссию вернуться в Иерусалим. Я сейчас не буду объяснять, как эта хронология получается. Есть профессора Ветхого Завета с куда более высоким уровнем подготовки, чем у меня, которые об этом спорят, которые высказывают разные мнения, ну и которые приходят вот к этому общему мнению. Значит, конечно, Эздра и Неемия современники, только Эздра старший современник. От Эздры до Неемии проходит еще 13 лет. И таким образом, вот перед нами две коротенькие книги. Ну, нет, не короткие, средние все-таки, да? Эздра и Неемия. А события в этих книгах охватывают промежуток, ну, где-то почти 100 лет. Вот, и там и идет тоже и противостояние, оппозиция и так далее. Вот, и именно поэтому, мы еще до этого пока сегодня не дойдем, именно поэтому в книге Неемии появляется Эздра. И помните, что делает Эздра, если вы уже дочитали до этого? Он читает Божий закон, потому что его миссия – это служение Богу. И также еще один момент. Надо понимать, почему сначала идет восстановление храма, а потом восстановление стен. Значит, ведь стены крепости – это как стены крепости. Это все-таки защита. И вот у этих событий, этой последовательности событий, восстановления храма, восстановления стен, есть две причины. Во-первых, это духовная причина. Нужно было восстанавливать богопочитание, нужно восстанавливать богопоклонение. Именно поэтому сначала восстанавливается храм. И поклонение начинается как можно раньше. Поклонение начинается даже при том, что храм-то еще не восстановлен полностью. Да, начинается поклонение на вот фундаменте уже еще. Вот, дальше оно восстановлено. Дальше нужно духовное восстановление после восстановления храма. И уже после этого, как вторичное по отношению к храму, восстанавливаются городские стены. Это с духовной точки зрения. Но есть и история с политической точки зрения. Вы помните, как противостояла оппозиция, как противостояли местные власти восстановлению храма? Главным их аргументом было то, что вот эти иудеи хотят отстроиться, а они мятежный город. Они отделятся от Персидской империи, причем за этим кое-что стояло, потому что империя была лоскутной. Помните попытки персидских царей поставить себя как божество? Знаете, зачем это нужно было? Затем, что им нужен был некий общий культ для всей империи. Потому что разные божества. Потому что разные верности у людей. Или разная верность у людей. А надо было подчинить их общему. Так вот, в этом контексте уже восстановление храма было совершенно неслыханным. А стены, которые, еще раз напомню, были стенами крепостными, то есть это стены крепости, а представить себе, что будет вот это восстанавливаться, еще сложнее. А по поводу храма, в один момент царь приостановил эти работы, поверив вот этим домыслам врагов. А если бы восстанавливали стены, то тут уж не просто верить, не верить, а вот люди конкретно строят защиту. И только когда, по милости Божией, у Израиля было достаточно кредита доверия в глазах этих самых персов, только через много лет, через много десятилетий после восстановления храма им разрешили восстанавливать стены. И это еще раз, кстати, еще в большей степени объясняет трепет Неемии, о котором мы читаем в начале книги Неемии, в конце первой главы. Да, вот он молится и трепещет потом, да, вот его трепет этот. Почему? Не только потому, что он сейчас пойдет к царю. Это одна история. Но есть и другая история. Он будет фактически просить разрешения на восстановление стен. Часто проповедники обращают внимание на то, что человек мог предстать перед персидским царем только тогда, когда его звали, и обратиться тогда, когда к нему ему разрешат обратиться. И это, конечно, да, это так. И Господь сделал так, что царь увидел, что с его виночерпием что-то не то. Да и виночерпию он доверял. Потому что если кто мог отравить его, так это именно виночерпий. Значит, Неемия имел огромное доверие со стороны царя. Вот. Но ведь царь мог также прервать любого обратившегося в любой момент. И как только царь понял бы, что, о чем он просит, да? А он просит отделиться, вот так с мирской точки зрения. Если просто не учитывать ничего больше, он хочет установить стены. Чего вы хотите? Вы хотите суверенитета? Не-не-не, это мы так. Вот, но ничего подобного в Библии не было и в истории не было. Потому что царь отлично понимал, кто перед ним. Вот это важно. Он понимал, что перед ним не сепаратист. Он понимал, что перед ним человек, который служит Господу. И там есть замечательный вопрос, кстати, от царицы тоже. Да, сколько будет продолжаться твое путешествие? Вот. И да, он четко говорит о том, что вот, определяет рамки этого путешествия. Еще одна деталь здесь. Доктор Маги обращает в своих комментариях внимание на различие между Неемией и Эздрой. Эздра не просит военного подкрепления. То есть он отправляется с иудеями, которые идут, возвращаются, да, на родину. Вот. Но он не просит армию. А Неемия же, во-первых, просит письма. Это у нас вторая глава Неемии, 7-8 стихи. И он также приходит с военным подкреплением. Почему? Потому что в политическом смысле задача Неемии гораздо более серьезная. Это как, я не знаю, лидер, губернатор, кто там, да, в какого-нибудь субъекта Российской Федерации попросит, а дайте мне восстановить стены вокруг нашего субъекта. Что вам надо? Зачем вам надо? Вот, но поскольку царю был известен характер Неемии, поскольку царь уже доверял Неемии, еще бы, с такой-то позицией, с таким-то положением, вот по всем этим причинам царь мог сказать Неемии: да, я тебя понимаю, и разрешить ему, причем на время, отправиться в это путешествие. Вот увлекательная история, когда ты начинаешь раскапывать все эти детали. Так что вот вам очень коротко временная соотнесенность, временные границы этих самых книг. У нас есть что-то почитать? Нет, как у нас там?
Да, ситуация? Давай я прочитаю один комментарий, и мне кажется, он очень сюда подходит. Нас просят о репосте Светланы Якунина. Она пишет о марафоне молитвы, чтобы Бог отвел от нас злых людей, оставили нас все в покое, не причиняли зла добрым людям. В общем, вот как бы это даже не вопрос, да, а комментарий. Но мне кажется, этот комментарий здесь очень важен, потому что мы вот и в книге Ездры, в книге Неемии видели, насколько сильна молитва была у обоих.
И они оба молитвенники, абсолютно.
Угу. Ну, не просто молитвенники, а просто когда человек находится в Божьей воле и молится, он может понимать вообще, что Господь для него приготовил. Мне кажется, это так... Ну, потому что вот ты только что читал про Неемию, но на самом деле все же это происходило, и он сам пишет об этом, потому что именно Божья рука благословляла его. То есть это было расположение царя, опять же, по Божьей воле, потому что он молился, у него было внутри четкое понимание, что он находится в Божьей воле.
Да, и Господь в нем действовал, и он как раз мог молиться именно потому, что, находясь в Божьей воле, он слышал Божий голос. Вот и в связи с этим... У нас также, на самом деле, находясь в Божьей воле, мы слышим Божий голос, и вот тогда мы можем молиться дерзновенно. Не просто дерзко, а дерзновенно. Раз ты уже к этому подвела эту историю, вот и книга Неемии, первая глава, второй стих, да, вот приходит к нему в столицу персидскую родственники из Иудеи, из Иерусалима. Он спрашивает о тех людях, которые там в Иерусалиме остались. Тут поразительный ответ, потому что в Иерусалиме восстановлен храм уже, восстановлено храмовое богослужение. Но все же вот эта вот беззащитность, эта уязвимость, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. А вот интересно, какова реакция Неемии? Потому что зачастую мы слышим об очень тяжелых вещах, но мы не соотносим этого со своей жизнью. То есть да, грустно, но я что с этим могу сделать? Я-то тут при чем? А смотрите, что здесь происходит. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней. Да, он эмоционально реагирует, даже при том, что он далеко, даже при том, что он при хорошем служении, причем это не Божие служение, а царское служение. Но на самом деле в душе своей он все-таки в Божьем служении. Он плакал несколько, был печален несколько дней, но он не останавливается только на печали. Причем и печаль, и плач, и пост, и молитва, мы читаем, постился и молился пред Богом Небесным. Да? А все это происходит одновременно. Опять подтверждение того, о чем ты сейчас говоришь. Он находился в Божьей воле. Он не просто плачет и печалится. Он постится, он молится. Он, как, кстати, Эздра тоже, принимает на себя ответственность за грех Израиля. Тут коллективная ответственность по полной программе. И даже по-человечески это можно сказать, да что ему? Он вообще был лучшим из израильтян, или одним из лучших израильтян. А он говорит, согрешили мы. То есть он постоянно ставит вот это слово «мы» здесь. Но он также отсылает нас ко второзаконию и говорит о Божьем обещании. Да, мы, конечно, мы согрешили. Но при этом эти люди, которые в Иерусалиме, они же рабы твои, народ твой, который ты искупил силою твоею великую и рукою твоею могущественную. Вот это, кстати, тоже важная вещь. Она и у Эздры, и у Неемии тоже. А, смотрите, он не просто переживает по поводу тех событий, которые происходят сейчас, но он также обращается к тому, что уже сделал Бог. Это возвращаясь к комментарию Сандры. Значит, да, люди во мне видят столько всякой гадости, но ты меня любишь, Господи. Ты меня искупил. Ты меня ведешь по жизни. Я знаю, что ты видишь во мне больше и хорошего, и плохого. Покажи мне, что ты видишь во мне. Измени меня, Господи. Коснись меня своей рукой. Покажи, что ты хочешь менять во мне. Соверши это. Вот. А здесь у нас в 11 стихе. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть перед именем твоим. Опять в Божий, в центре всего этого. Ставится даже не событие этого дня, не событие современности, а Божий характер, Божия милость. И благопоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Значит, он уже понял, что он сейчас пойдет к царю. Он уже понял, что он сейчас будет ставить непростой вопрос. Это поразительно. Вот эта вот молитва. Да, ты правильно сказала, Алена. Они не просто молитвенники. Они молитвенники, которые живут по Слову Божию и воле Божией.
Ну, и доктор Маги обратил тоже на этом внимание, что дело не заканчивается молитвой. Они также являются и людьми действия, да?
Да, идут и делают. А вообще, иногда очень сложно бывает, потому что ты помолишься, Господь тебе вдруг что-то такое покажет, что как это менять? Ну вот, возвращаемся к Эздре, к книге Эздре. Открой, пожалуйста, Эздру 9 главу. Это важнейшее событие тоже здесь. Прочитай, пожалуйста, 1 и 2 стихи.
По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали: «Народ Израилев, и священники, и левиты не отделились от народа и от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хитеев, ферезеев, иевусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших стала в этом беззаконии первую».
То есть израильский народ не исполняет свое предназначение. И, кстати говоря, вот здесь очень похожа вот эта композиция, здесь не сразу это заметно, но она похожа на Неемия первую главу. Смотрите, Неемия слышит новости, и новости тяжелые. Эздра слышит новости, и новости тяжелые. Правда, Неемия слышит новости издалека, у Эздры же новости прямо, что называется, отсюда. А теперь смотри на реакцию Эздры. Третий стих, прочитай, пожалуйста.
«Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный».
Да, это именно печаль, но при этом Эздра не один. К нему собираются люди. Прочитай, пожалуйста, 4 и 5 стихи до начала молитвы.
«Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева, по причине преступления переселенцев. И я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои Господу Богу моему».
Обратите, пожалуйста, внимание, что молитва Эздры, в отличие от молитвы Неемии, публичная. Рядом с ним и другие люди. Причем это люди, которые благоговели перед Господом. И вот он молится. И опять его молитва очень похожа на молитву Неемии. Мы молитву Неемии не читали сегодня, а вот молитву Эздры прочитай, пожалуйста, с 6 стиха до конца главы.
«И сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззаконие наше стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззаконие наше преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне». И
вот, стоп, я оставлю на минутку. Да. Смотрите, у Эздры не то, что нет белого пальто, у него разодранная верхняя и нижняя одежда. То есть он не пытается сказать: «Ребята, вы там все согрешили,
я тут пришел,
сейчас я вас белый пушистый, я вас научу». Более того, ведь у Эздры не было чужестранной жены. Значит, в этом он не был виновен. Но он напоминает, что дело не только в чужестранных женах. Он напоминает, что чужестранные жены – это уже, скажем так, последствия. А причины гораздо глубже. И он напоминает, что именно по этим причинам, а не просто по какому-то случайному стечению геополитических событий, Израиль оказался в плену. Вот он приносит покаяние за весь Израиль, за весь свой народ. Давай продолжим читать 8-9 стихи.
«И вот по малом времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме».
Великолепно. Сейчас, то есть он сразу говорит о том, что Бог уже сделал. А тоже вспоминается одна пасторская байка, когда человек молится и говорит: «Господи, как же все грустно, вот то плохо, и то плохо, и то плохо». И я предупреждаю, что это именно байка. Господь ему с небес говорит: «Ты перечисляешь уже 10 минут, что плохо. Ты бы мне хоть на минуточку сказал, а есть ли вообще что-то хорошее? Ну, явно же есть». То есть вот это важная история в молитве. Даже когда мы в тяжелейшей ситуации, да, мне недавно довелось вести в онлайне занятия воскресной школы для детей, которые в очень тяжелой ситуации, у которых в самом буквальном смысле рядом снаряды и ракеты разрываются. Да, вот именно даже в то время, когда мы с ними занимались, когда мы с ними встречались. И вот эти подростки, 14-16 лет, они начинают благодарить Бога. Я, зная наше частое христианское ворчание в молитве, я сижу такой: «Вау!» И они благодарят Бога за то, что и в этот момент хорошо, за то, в чем и в этот момент проявляется Его слава. Вот такая вот тут история, вот эта часть молитвы. А дальше следующая часть молитвы. Прочитай просто дальше.
«И ныне, что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедовал Ты через рабов Твоих пророков, говоря: земля, в которую идете вы, чтобы овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою и на племенных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших вы не отдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той, и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки». И после всего...
То есть он фактически цитирует Божий закон. Он говорит: «Ты, Господи, Ты сделал нам вот это, вот это, вот это». И тут тоже интересно. В начале молитвы он говорит о грехах тех, кто был раньше. А дальше он говорит о благословении Божьем к тем, кто есть сейчас. А вот дальше он говорит о грехах тех, кто есть сейчас. Получается так. Даже при том, что мы получили Твое благословение, мы не придерживаемся Твоего закона. Это дико, но это так и есть. Идем дальше, да.
«И после всего постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление. Неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения? Господи Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня, и вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим».
Вот, да, то есть мы перед лицом Твоим, хотя после всего, что мы сделали, ну нам точно не здесь бы стоять. Вот, а Ты нас все равно спасаешь. Я подчеркну, что дальше, следующее событие, 10 глава, нельзя применять к современности. Это народ Израилев, это событие в связи с исполнением закона, в связи с важностью верности закону Божьему, который Бог дал Израилю. Но Господь спасает и сейчас. И вот вопрос: неужели после того, сколько Бог нам дал в Иисусе Христе, неужели после этого мы будем делать то, что Его, Бога нашего, будет печалить? Я молюсь, чтобы не было такого. Поможешься коротко? Как?
Да, конечно. Спасибо. Господь наш Бог, я благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, которое Ты открываешь нам. Спасибо Тебе за такие чудесные примеры веры, примеры молитвы, Господь. Помоги нам и нам быть молитвенниками. Помоги и нам вступаться за нужды других людей, да, и доверять Тебе, и уповать на Тебя. Аминь.
Аминь.
по страницам Библии. Продолжение следует.